в ближайшие пятницы, субботу. Сейчас мы хотим поговорить о подготовке к этому новому изменению. Этот год, он вообще особый. Все об этом говорят. Мы особо говорим об этом. Это изменение к лучшему, очень большое, которое происходит со всем человечеством, когда впервые все человечество проходит в новом виде, в новоизмененном виде. То есть это начало изменения для всех, абсолютно для всех. Поэтому большая радость заполняет наши сердца, всех, кто понимает, куда все движется. И мы видим в том, что происходит, по сути, выполнение обещания того, что должно произойти. И все, кто находятся в процессе, понимают и хотят помочь человечеству правильно продолжить существовать, быстро пройти с любовью к Творцу, так все эти люди называются Яшар Кель, слово прямо к Творцу, Исраэль. Те, кто хотят, чтобы все это осуществилось и как можно быстрее. И понимают они, что все это можно осуществить только через исправление разбитого кли Адама Ришон, то, что Творец нарочно разбил, чтобы мы занялись его объединением, как дети собирают лего, которые понимают все больше и больше ту духовную жизнь, в которой мы должны быть, то, что должны получить. И мы очень рады, потому что изо дня в день продвигаемся большими шагами в раскрытии зла нашей собственной природы и в осознании добра, того, что только объединение между нами может избавить человечество. Это единственное лекарство от всех ударов. Поэтому мы и продвигаемся с радостью к этому особому празднику, который называется «Начало года», «Начало изменения». На периоде и празднике. А сейчас другой вопрос, следующий. Почему этот период перед Рош ха-Шана называется слихот, дни покаяния, когда я прошу прощения? Извините, сори. Почему я должен просить прощения? Творец Боре в этом не нуждается. Он предоставил все условия, в которых я буду просить прощения. И моя реакция на то, что он мне делает, если будет правильной реакцией, говорит лишь о том, что я правильно понял то, что он создал во мне, то, что он делает. И насколько я работаю с ним в тандеме, в отождествлении, во взаимном понимании, когда я называюсь ему партнером. И в этом партнерстве есть много уровней. И раб, и грешник, и товарищ, и возлюбленный, и еще, и еще. Но сам по себе период говорит о слихот, покаянии. Так Творцу этого не нужно. Так же, как и всех наших исправлений, тоже они нужны не ему. Они нужны нам. От того, чтобы поднять себя от незнания, непонимания, неощущения, от ощущения недостатка во всем, в понимании, ощущении, взаимовключении с высшей системой во всем этом процессе, чтобы понять программу, включиться в нее. И все это настолько, пока мы не просто включаемся в программу, мы начинаем ею управлять. Мы вначале как бы запрыгиваем в нее, начиная знакомиться. Ну и как малые дети, которые включаются в этот мир, понемножку, еще и еще, потом растут, и начинают управлять, в конце концов, этим миром. Так и мы мы должны рассматривать себя. Как мы включаемся в реальность постепенно, шаг за шагом, пока не придем к пониманию Творца, к отождествлению с Ним, и даже к «победили меня сыны мои», перенимая у Него управление и буквально управляя. Потому что на самом деле только мы можем управлять злым началом, обращая его в доброе. Творец сам говорит: «победили меня сыновья». «Победили меня сыновья мои». И так продвигаться. Так о чем мы просим? Мы можем попросить только о том, что зависит от нас. Чтобы дал нам силы и разум, и чувства, и возможность выполнять правильные действия. То, что Он наставил нам выполнять. И этим мы включаемся в мир, который Он сформировал нам. Так будем продвигаться к Его исправлению, к окончательному исправлению, потому что мы уже находимся на последних этапах исправления мира. До сих пор мир исправлялся только маленькими частями. Но все равно, что мы видим, как исправляют автомобиль. Чинят то одну деталь, то другую. Двигатель, коробку передач, там что-то еще. А затем начинают все собирать вместе, это главное. И начинают приводить в действие уже всю систему целиком. Поэтому мы с вами находимся в состоянии, когда до сих пор все каббалисты предшествующие делали разные частные и частичные исправления нашей системы, меркава, или то, что называется строение Адама Ришона, общей души. Разные части. И сейчас это самая большая работа — это задействовать вместе связь между частями. А это уже другая работа, очень особая. Потому что нужно наладить связь между всеми частями, понять, как это происходит, и поэтому задействовать, включить это можно только через объединение между нами. Общее объединение. От простого к сложному, от внутреннего к внешнему. Но в общем и по сути всю эту систему мы должны настроить, и мы должны быть готовыми ее включить. Мы не просим, чтобы Творец раскрылся. Мы хотим сами, через то, что собираем наши кли, из правильной работы этого кли, раскрыть его, чтобы кли работала как Творец. И из него, из этого железа, из самой работы мы поймем Творца. Мы желаем именно такого раскрытия Творца. Давайте скажем так. Я хочу уподобиться отцу и матери, не тем, что они мне расскажут, покажут, что происходит, а чтобы я сам выстроил и привел свою жизнь таким образом, чтобы я понял их, чтобы я их почувствовал через саму жизнь, которую я организую. Настолько, чтобы я на самом деле понял, что происходит с ними, что было с ними, как они обо мне заботились, как они все для меня делали. Это называется «через действие твои познаю тебя». Это новый период, новый год. И это то, что нам придется сделать в исправлении мира, который... нам подходит. То есть, если мы говорим о нашей работе, то это работа в группе. Потому что оттуда мы можем понять, из того, что мы выстраиваем себя в группе, мы можем понять, как действует на нас Творец. Мы должны соединить все наши части вместе. Посмотреть, как они устроены, как они могут быть устроены чуть больше, меньше между нами, в уподоблении каждой из частей. Тогда, соответственно, мы поймем, что сделал нам Творец, как Он подготовил творение. Мы продолжаем творение с разбиения, ведя его к исправлению. Но мы, по сути, из этого учим и учимся, как Творец начал из бесконечности, когда еще ничего не было. Вначале создал Творец землю и небо. То есть выстроил эти две силы. Создал для нас небо и землю. Бину и Малхут. Он начал, а мы идем уже с другой стороны. Мы изучаем и достигаем его. И поэтому мы не просим Творца, чтобы открыл нам, чтобы поднял нас просто, чтобы поднял нас куда-то, где мы можем сделать исправление. Дал бы нам разум, чувство, дал бы нам силы. А мы уже будем действовать. Если он нам не даст, то мы не сможем, не в состоянии. И поэтому слихот, покаяние, должно быть просьбой, когда мы просим познакомиться, познать с тем, где мы находимся. Осознание зла, что на самом деле нам не достает для того, чтобы прийти к отождествлению с Творцом. То придет крик к исправлению. Поэтому мы на самом деле стоим перед периодом очень неприятным, тяжелым, угрожающим. И с одной стороны, период несет надежду к изменению. С другой стороны, я не хочу, чтобы люди физически страдали. Я хочу, чтобы страдания прошли духовно, чтобы была недостача во внутреннем, чтобы они задались вопросом, что мне недостает, чтобы на столе было все, чтобы страдание не страдало, не должно страдать. Человек в нас должен страдать. Что недостает мне, чтобы стать человеком? И такого исправления, изменения я ожидаю. К такому изменению я надеюсь, что подойдем как к новому изменению в Рош Ашана, чтобы все больше и больше людей в Израиле понимали, что нам необходимы такие изменения. Чего не достает человеку во мне? Потому что человек, внутренняя часть во мне, она уничтожает все, она приводит мир к состоянию, когда... Да и без этой пандемии подходим к концу. Посмотрите, что с экологией происходит. Это просто ужас какой. И мы не можем остановиться. То есть со всех сторон мы должны признать, что есть только один фактор, то, что несет зло. Это наше злое начало. И вот его мы должны каким-то образом обуздать, схватить, связать и силы исправить. Да и то не нашей силы, потому что он нами управляет, а силой молитвы. Когда все-таки через то, что я свяжу себя, потому что я и есть, по сути, злое начало, но во мне есть некий выход к Творцу. Крик, просьба, который он услышит. Мы не можем каждый из нас настолько попросить, но если мы соединим все наши просьбы, то это будет называться «Человек да поможет ближнему своему». И тогда в общем и целом наша просьба к Творцу смогут привести добрую в действие добрую силу, и мы придем к новому миру, к хорошему, доброму изменению.
Как вы желаете хорошего года кому-то, кто не уверен даже в завтрашнем дне, потому что у него будет еда на завтра?
Я молюсь за него, чтобы он почувствовал как можно быстрее, потому что без осознания зла невозможно прийти к добру. Поэтому я прошу, даже если есть у него все еще что есть, и есть у него как-то подготовиться, он знает, как подготовиться к зиме, как-то умеет справляться. Я не хочу, чтобы ему физически было плохо. А чтобы Творец послал ему правильный разум и чувства, чтобы он смог с этого момента и далее понять, от чего зависит его исправление, от чего зависит его доброе будущее, и чтобы это он попросил. То есть через объединение с другими, чтобы он попросил Творца исправление к объединению, объединению все большему и большему, и тогда, соответственно, высший свет на нас подействует и выстроит наши разумы и чувства у каждого из нас. И в экологии, и через человека, в животный мир, далее в растительный, и потом к неживой природе, и пока не придем к миру полному добра и блага. Это будет в конечном исправлении и зависит от нашего крика, от того, чтобы дал свет, возвращающий к источнику, и он подействует сверху донизу, и все выстроится так, что Творец раскроет. Продвигаемся.
Ну а что это за типы объединения между нами, что вот если сейчас мы соединены, между нами там взаимовключены, еще нет понимания Творца, а вдруг оно приходит, и мы начинаем раскрывать из нашего соединения его понимание.
Это называется ступени. Это и есть ступени. От того, что сейчас мы только говорим, что это может быть, и говорим в нашем понимании, с нашим разумом. И когда мы войдем на духовные ступени, то начнем говорить уже из ощущения, понимания, исходя из отождествления, исходя из наших совместных действий. И первое совместное действие — это когда мы чувствуем, что мы находимся в нем, в Ибуре, в зарождении, когда Творец заполняет все, мы находим в нем, находимся в нем, как одна клетка внутри него. Тогда вся наша работа в том, как отменить себя перед Творцом. Подобно Убару, плоду, который отменяет себя перед матерью, но плод и мать — это естественные, природные явления. Мы же должны совершить все это нашей собственной силой, против нашего эго. Наше эго — это весь мир, как ты видишь сейчас, когда ты чувствуешь, что все вокруг нас — это твое эго. Если отменить весь этот мир и сказать, что нет, вместо этого мира я хочу прийти к тому, чтобы управлял Творец, это означает, что ты хочешь войти в Ибур, в зарождение. Тогда начнешь раскрывать, насколько он управляет, где он находится, как он всем правит. А ты все больше и больше отменяешь себя только для того, чтобы почувствовать, насколько он всем управляет. Так ты достигнешь уровня Убар. Это Авьют Шорош, самый первый. Но уже ты начнешь с ним работать. А затем твой вьют все больше и больше растет, но уже в духовном виде. Это как из зерна, как из семени начинает появляться целое тело в матке, а потом ты начинаешь ощущать себя как зародыш в этой матке, а потом ты видишь, что Творец тебя объемлет и развивает во всем. По мере твоего развития ты начинаешь чувствовать, насколько он всем управляет, и нет никого, кроме него. так и проходят все месяцы беременности. Это месяцы. Слово «ходыш» — месяц тоже от слова «обновление», «изменение». Так проходят эти обновления через тебя, в тебе, пока ты начинаешь раскрываешь, что нет никого, кроме него. И все это раскрывается над твоим эго. Через умственно, через восприятие реальности.
Мы ожидаем Гмар Тикуна, как написано, все познают меня от мала до велика. Система вернется к системе исправленного Адам Решона, чтобы каждый человек в мире получил разум и чувство, потому что есть единая сила, объединяющая всех живущих в этом мире вместе. Даже если он какой-то поступок в Гималаях, он все равно почувствует, что в его работе, он своей работой он дополняет все человечество. Не то чтобы земля, земной шар отделял нас друг от друга, удаляла друг от друга. А мы почувствуем все вместе, как один человек с единым сердцем, в полной мере. Это уже на горизонте. Я вижу это будущее состояние, приближающееся. И у меня есть страх, возникает страх. Делаем ли мы шаги в этом направлении? И если только так, это приблизится, то ай-яй-яй. Такие проблемы ожидают нас.
Этот пастор, он почувствует как ощущение вознаграждения и наказания.
Не-не-не, он почувствует просто примитивно, он должен делать так и вот так, и, конечно, надо делать, а откуда это берется, он понятия не имеет, но он знает, что надо действовать вот так, все. Как любой простой человек, ты спрашиваешь, откуда ты это знаешь? А вот знаю. Это называется в простой вере, в прямом воздействии свыше, которое заменяет ему чувство и разум без того, чтобы он это знал. Он даже сам не в курсе, как именно он изменяется. Мы знаем, что вчера было так, а сегодня по-другому. Мы направляем себя к следующему изменению, А эти люди нет, потому что у них нет этого двигателя, с помощью которого они могут изменить самих себя, обратиться к Творцу, к свету, возвращающему к источнику, делать зивук дака, приложить различные усилия. Но они знают, что объединиться... Узнают о том, что объединиться между всеми...
Творцом.
Конечно же, это верно. Мы должны отмениться перед Творцом. Но мы должны понять, почувствовать, выяснить, каким образом это делаем, ради чего и зачем. Ибо мы относимся к Рош. Я не могу просто так отмениться и быть тряпкой. Во всем ноль. Нет. Я должен знать, что значит быть нулем. Это огромная работа. Это серьезное выяснение. Сделать из себя ноль. По отношению к кому я отменяюсь, я по отношению к каким свойствам, с какими желаниями, с каким своим эгоизмом я должен отмениться. То есть прийти к сокращению и более работать более за сокращением. Это огромная проблема. Сделать цимцум, сокращение, прийти к нулю, быть, короче, зародыш.
Мы говорим о главе изменений Роша Шана. Я слушаю объяснение. Я понимаю, что мы должны больше почувствовать боль и себя ощущать как канал. Почувствовать, что мы больше включаемся в мир, действуя для них. Но что изменяется на самом деле? Потому что я чувствую, с другой стороны, мы давно уже это делаем. Что же мы ищем? это изменение в Хиссароне, что именно должно измениться в нашем подходе, чтобы он стал новым, чтобы на самом деле он стал главой обновлений. Что это за изменения? Ведь мы уже давно распространяем. Мы давно работаем в виде ценора канала. Как понять и почувствовать, что за изменения, о чем вы говорите, что нового?
Новое в обращении тебя к товарищам и ко всему миру, и к Творцу. Ибо ты находишься посередине. Ты должен обратиться к ниже тебя и к выше тебя. И это обращение должно быть новым. Каждый день. И за дня в день. И не говори мне, что мы уже занимаемся этим годами, если ты не ощущаешь, что изо дня в день у тебя есть новое обращение, новые требования, новая молитва по отношению к Творцу, то ты на самом деле жаль твоего времени. Жалко, что ты не изменяешься. Но твой товарищ хочет спросить.
A couple of days ago, we also spoke. We speak a lot of this nation, for sure, but we also spoke about that it is hard for them to hear a message.
Несколько дней назад мы тоже говорили о том, что трудно им услышать наш посыл. Если я правильно помню, я слышал, вы сказали, что придет время, когда они отвернутся от нашего распространения. И мы говорили. А в том, что нам может что-то помочь. Релевантно ли для нашей нынешней ступени, о которой мы сейчас говорим?
Мы должны просить у Творца, чтобы они услышали нас. Посмотрите, что Моисей сказал Творцу. Как я обращусь к ним? Я не могу им ничего объяснить. Я заикаюсь.
Моше.
А? Моше, что я сказал? Моше в Египте сказал, когда Творец сказал ему, иди, объясни народу. Он сказал, я не могу к нему обратиться. Как я им все это объясню? Они не поймут меня, они не услышат. Это не важно. Это не важно. Мы находимся на уровне Моше по отношению к народу, по отношению ко всему человечеству, и обязаны объяснить им, и ты не можешь сказать, услышат, не услышат, готовы или нет. Творец готовит их таким образом, что ты должен воспринимать их такими. Все. Он подготовил все. Народ против тебя, тебя против народа. Народ, в смысле, все человечество. И ты обязан. И у тебя нет отговора. Хочу, не хочу, тяжело. Ничего не принимается. Хочешь работать, пожалуйста? Если нет, свободен, пожалуйста. Тогда ты опускаешь, ты можешь как бы оставаться в группе и все прочее, но если ты не воспринимаешь это силой, чтобы передать это всему миру методику исправления, то ты не... грядет.
Но осознание зла, что это такое? Что это за процесс осознания зла?
Осознание того, что то, что происходит во мне, это зло.
Я не хочу избавиться от него.
Я хочу преобразовать. Если оно раскрывается у меня сейчас, означает, что я могу сейчас привести к его исправлению, преобразовать его к добру, иначе мне никогда не будет хорошо. Если я хочу только отказаться от зла, с чем я останусь? Добро, ничего хорошего у меня нет. У меня есть только одна искра от добра. И из нее я должен преобразовать все свое зло в добро. А зло остается в виде левой линии. И из нее я строю правую линию, как добрую. И тогда они остаются вместе, и между ими обеими я раскрываю все мироздание, от края до края.
То есть я сейчас на определенном уровне, в определенном состоянии раскрываю какое-то зло. Я вижу, что это зло, и не могу им управлять, не могу его отменить, вообще ничего. Просто чувствую, что это так. И, конечно, это все во мне так. Просьба к Творцу, в чем она конкретно?
Я хочу подняться над этим злом и пользоваться им как добром.
Ну, бонагит, бакаша казунас. Ну что, есть такая просьба, и что?
Ну, ты ненавидишь кого-то, ты просишь у Творца, чтобы дал тебе силы вместо этого любить его.
Почему я это прошу?
Потому что в этом исправлении, таким образом, ты приближаешься к Творцу. У тебя есть, допустим, 1000 человек, которых ты ненавидишь. Если ты заменишь любовь к ним на ненависть к ним на любовь, таким образом ты почувствуешь Творца в полной мере, то, что Он присутствует в твоей любви к ним в каждой частной частичке любви раскрывается Творец, Его любовь. И тогда ты приходишь к любви ко всему миру.
То есть видеть раскрывающуюся ненависть как средство для объединения с Творцом.
Должны изучить порядок между человеком и Творцом.
Ну, а сейчас простой вопрос на семинар. Семинар, да? Как нам попросить у Творца прощения? О чем? Что мы должны вообще делать для того, чтобы Он простил нам? Прежде всего, о чем мы просим прощения? Откуда мы знаем, что Он нам что-то сделал, или мы Ему что-то сделали нехорошее? Как мы просим у Него прощения, да? И что мы ждем в результате этого? Пожалуйста.
Короче, надо дать себе отчет.
Чувствую ли я, что я виноват в том, что я пренебрегаю связью с товарищами, любовью к товарищам, для того, чтобы с ними вместе прийти к исправлению, к Творцу? Чувствую ли я именно в этом себя виноватым? Это моя часть в десятке, в результате чего я буквально чувствую себя неудачником, предателем, виновником. И как я тогда прошу прощения у товарищей? Перед Творцом я не знаю, как извиняться. Я знаю, это все для того, чтобы получить или как-то выиграть. Но товарищи, которые из-за меня как раз не пришли к исправлению, к раскрытию, к тому, во что они вложили свою жизнь по отношению к ним, я на самом деле чувствую очень огромный изъян, который я вызвал. Как я кто себе, так тоже. Если я чувствую себя, что я та самая связь между Творцом и всеми творениями, это на самом деле верно. У каждого есть особая точка в связи с Творцом, и поэтому только через него Творец именно в таком специфическом, очень особом виде может повлиять на всех. Так как же я могу почувствовать себя ответственным за состояние всего человечества, всего творения, и что все находятся согласно тому состоянию, насколько я произвожу правильную связь между всеми и Творцом? Как я должен извиняться за это? Как я должен чувствовать себя, когда я именно та самая точка связи между Творцом и всеми творениями? Прошу. К требованию исправления. Но, скажем, вы находитесь в одной комнате, где находятся все творения. как какой-то единый образ, а Творец как другой образ, а вы посередине. Что бы вы делали? Это меняет мое сердце. Какова роль соединяющего между Творцом и творениями? И есть что-то в Творце, и он не может соединиться с творениями, и есть что-то в творениях, что они не могут объединиться с Творцом, а посредник посередине создает как раз такую связь. Что есть в нем такого, что он создает эту связь? Почему Творец напрямую не может соединиться с творениями, когда ему необходим этот переход? Народ Израиля называется переходом. Прошу. Взаимное включение. Как Израиль посередине должны быть переходником, связующими между Творцом и творениями. Сначала соединиться, приблизиться к Творцу, потом к творениям, или приблизиться сначала к творениям, потом к Творцу. Откуда взять хисароны и передавать с места на место? Что делать? Какой порядок работы есть у Израиля, чтобы соединить творение с Творцом и Творца с творениями? Какой здесь порядок работы?
Рав, я услышал от вас об использовании связи Рава с Творцом. Как группа или как я через группу могу это использовать для продвижения? То есть связь Рава и Творца.
Ну, конечно, что если ты прилепился к Большому, а Большой связан с Творцом, то через него ты получаешь также возможность связаться с Творцом. Как мы это делаем? С помощью даже вот общей работы в нашем мире, скажем. Скажем, мы делаем, ну, главным образом это в распространении, в формировании групп, во всей нашей организации, которое все становится все ближе и ближе к духовному. Насколько мы это делаем, ты и еще твои товарищи, и учитель, рав, то вы через это связываетесь вместе и действуете уже духовным образом, хотя ты при этом делаешь совершенно материальные действия. Да, так это работает. Поэтому наш мир особен. А мы находимся здесь, в материальном, и можем руками, ногами совершать какие-то действия, которые имеют отношение и принадлежат духовному. Подумай об этом.
Могу попросить у вас объединение за товарища? Есть у нас потребность объединиться, я нижний, группа выше, выше высшего. Объедините нас, и все. Я сам не могу.
Ну, да. Поднимай ман.
Я поднимаю сейчас к вам.
Да нет, это просто слова, просто слова.
У меня есть настоящее намерение.
Нет у вас настоящего намерения. Вы не приложили еще достаточно усилий, чтобы у вас было страдание, что вы не можете объединиться.
Посмотрите на них, они совершенны. И они сожалеют о том, что не могут, и все мы работаем трудно, и моя десятка тем более. На самом деле трудно работает, и всем от этого больно.
Да, да, это я слышу от любого израильтянина. Жизнь тяжелая и...
Не тяжелая, отличная. Мы хотим поделиться этим со всем и с Творцом.
Если бы ты уже был бы в этом страдании от того, что нет объединения, ты бы получил объединение свыше. Появился бы клей, мера любви, объединение свыше. Вы бы через ваше страдание бы раскрыли бы силу объединения.
Но это можно только с помощью мана, молитвы.
Это и проблема. Нет у вас страдания от того, что вы не объединены. Это и называется ман.
Так нет, пусть будет страдание, чтобы захотеть.
Я что, могу пострадать вместо тебя?
Нет, я только прошу, чтобы мы могли прийти к нашей цели.
Прикладывайте больше усилий к объединению.
Что мы, например, не сделали? Что мы должны делать?
Я не собираюсь проверять. Вы сами анализируете свою работу и спрашиваете, чего вам не хватает. Может быть, с этим обратиться к Творцу? Чего нам не хватает для того, чтобы объединиться? И, может быть, после всего этого Творец вам скажет, вы пришли к состоянию, когда вы не можете сами? Точно? Точно, что вы не придете к объединению между вами?
Однозначно мы не придем сами к объединению.
Уверен?
На 100%.
Подними вот это осознание, что вы точно не способны прийти к объединению сами, но с помощью Творца придете.
Мы это передаем вам, чтобы вы
передали. Да нет, нет, нечего ко мне-то.
Мы сами не можем, просим у вас.
Нет, нет, неправильно. Я как инструктор, я рядом с тобой, я не над тобой, я не связываю вас с Творцом.
Так кто же наш Высший?
Ваш Высший — Творец, и вам надо обращаться к Нему в общей молитве.
Но если Творец Высший?
Из той самой точки, где вы хотели бы объединиться вместе, но обнаруживаете в этой точке, что вы не способны объединиться вместе, то ту самую точку поднимите к Творцу.
Как нам это поднять к Творцу? Как? Как десяткой поднимаем к Творцу? Вопрос «как?»
Внутренним криком.
Кто это? Шац? Это общая молитва от отсутствия объединения? Мы должны общей молитвой?
Но вы же стараетесь объединиться. Вот через это страдание.
Скажем, эталонный ученик вот ваш, он в чем должен быть на вас похож и вам подобен?
Тем, что он учится и распространяет эту информацию всему человечеству. Так, они очень близки мне, эти люди. Но это, конечно же, еще зависит от их свойств. Может быть, они умеют делать больше, да? Ну, в силу своих естественных способностей. Но у него есть стремление продолжать распространение, продолжать исправление.
Понять. Из этого можно понять сказанное мудрецами, более важно применение Торы, дословно Каббалы, чем ее изучение, как в случае с Элишей бен Шафатом, который лил воду на руки Ильяу. Не сказано «учил», а сказано «лил». И на первый взгляд странно. Как простые действия могут быть более значительными, чем изучение мудрости и знаний, и приобретение знания?
То есть учиться у большого человека, ну это я понимаю. Я у него учусь, и с помощью этого я продвигаюсь. Но с тем, что я помогаю ему в его жизни, обслуживаю его. Как это так я продвигаюсь тогда, так, в духовном?
Но из сказанного очевидно, что служение своему раву телом и душой ради того, чтобы доставить ему наслаждение, приводит к слиянию с равом, то есть к подобию свойств. И ученик тем самым получает его знания и мысли своего рава в качестве «из уст в уста». И это через слияние душ, И этим он достаивается постижение величия Творца в такой мере, что отдача обратится получением, став энергией, достаточной для того, чтобы он вложил всю душу свою и все свое естество, чтобы достичь слияния с Творцом.
То есть как раз учитель и есть мост здесь, для того, чтобы прийти от служения учителю к служению Творцу. Да.
Так, да, как учеба Урава обязательно происходит ради себя и не приводит к слиянию. И называется это «из уст в уши».
Не из уст в уста.
Таким образом, служение приносит ученику мысли его рава, а учеба — лишь речи рава. И преимущество служения выше преимущества учебы, как мысли рава важнее речи его, и как из уст в уста важнее, чем из уст в уши.
То есть, если помогает своему учителю во всей его работе, в его жизни, в разных вещах вокруг, совсем не обязательно учеба, то этим он приобретает его мысли, его постижение, его связь с Творцом. Потому что именно служение, которое он совершает, приводит его к этому. Поэтому, если он учит там разные знания и прочее, то это несет ему просто знания, а не связь с Творцом. Это разница между учебой из уст в уста, это посредством служения, в сравнении из уст в уши. Это посредством учебы. Да, Дуди.
Почему речи рабы и учеба, то, что он слышит от него и пытается реализовать и слушать его, почему это не передает ему мысли раба?
Это проходит через его эгоизм, через желание получать. Поэтому, если он служит раву, вкладывает в это силы, он уже совершает преодоление, уже делает из того, что вкладывается. В учебу он не вкладывает в рава, он не служит ему, он не подчиняется ему, не склоняется перед ним, учит науку.
Рав, хотелось бы понять все-таки разницу между служением раву и учебой вот у рава. Вот учебой я что-то услышал, реализовал, значит научился. А что такое служение?
Как ты реализуешь учебу? В чем ты можешь реализовать учебу?
Например, вы говорите, мне необходимо соединиться с товарищами. Вот если я сегодня в течение дня начал соединяться с товарищами, значит, ну, я реализую учебу. Не начал, значит,
Ты не реализуешь учебу. Этим ты служишь раву. Потому что рав тебе сказал так сделать. Ты прилепился к нему. Что ты думаешь? Служить рава? Рава означает, что ты, я не знаю, там дома его обслуживаешь? Нет? Ну, говори. Учеба, ну то, что ты учишься, учишься из книг от него, но это уже как бы наука. Не то, что ты потом реализуешь это по жизни, в жизни. Главным образом это в распространении, в объединении, в десятке, в распространении. Франция.
Здравствуйте, вопрос такой. Почему служение называется из уст в уста?
В соответствии с общим экраном, совместным. соответственно, совместным экраном. Вот связи желаний. При этом из уст в ухо, в уши, это совсем другой уровень связи. Это через разум проходит.
Мы можем взять из-за того что-то практическое, скажем, в нашей работе, в распространении.
Постарайся выполнить то, что я прошу от вас каждый день. И не проводить это через ваш разум, а как можно больше снова услышать то, что я говорю, и сделать. Обычно в исполнении, в десятке, в объединении и через десятку потом наружу в распространение.
Тбилиси.
Рав, скажите, пожалуйста, а почему называется именно служение? Вот, ну, не работа, как там духовная работа. Это ж на иврите наверняка слово какое-то там особое, корни. Можно с этого что-то понять?
Зенекра Ширут.
Это называется служение. Служение. Обслуживание.
Служение.
Почему это так называется? Потому что ты хочешь выполнить, ты хочешь реализовать желание высшего. Желание высшего. Ты хочешь почувствовать в своем желании то, что хочет высший, и реализовать вместо своего желания желание.
Получается из сказанного Бальсулам, что если есть товарищ, ну, скажем, такой как Дуди, который является во главе всего контента, его десятка не дает ему величия Рава, так не считается, что он может служить через это?
Конечно, тут должно быть сочетание всех условий для того, чтобы прийти к полноценной работе. Это правильно.
И как десятка может создать такое окружение, которое дает величие каждому товарищу? Что нужно делать для этого?
Чтобы каждый относился к каждому товарищу как к величайшему в поколении. Так вот. Да, чтобы он склонил себя перед каждым товарищем.
Я не понимаю, как это взаимосвязано, как я, если я принижаю себя, как это дает мне величие и важность? Понимаю. Но как каждый может быть дать величие и важность? Что это в том, что ты склоняешь себя?
Когда ты принимаешь от них важность и величие, когда ты склоняешь себя перед ними, ты этим можешь еще и давать им, ты увидишь, как одно приводит к другому.